Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Мы продолжаем наш эфир.
Веселый эфир.
Да. Сегодня пятница, 31 января. Хороших вам выходных. Мы чуть-чуть попозже поговорим о том, как провести и встретить еще раз Новый год, потому что две недели идет это все мероприятие. Будем говорить о китайском Новом годе. Но прежде, смотрите, какая новость прилетела. Москвич массово удлиняют ноги.
Боже мой, какой кошмар. Зачем они это делают?
Выше стать на сантиметров 10, представляешь?
Кошмар.
Стоимость процедуры, да, около 150 тысяч рублей.
За операции следует долгое восстановление.
Вот я хотела про это сказать.
Нужно носить специальный аппарат около 7-8 месяцев.
Также на теле, да, остаются шрамы и рубцы. После подобного хирургического вмешательства могут возникнуть и осложнения, боль при ходьбе и артроз.
Процедура становится популярна среди мужчин. Один пациент увеличил уже себе рост на 10 сантиметров до 180.
Ни за что бы не стал себе этого делать.
Он вот так вот ноги себе искалечил.
Кошмар, а дальше что будет?
Я вообще
не понимаю, для чего это делать.
Вот я тоже.
Да, это кошмар, это какое-то издевательство над собственным телом.
Ну вот он был 170 сантиметров, стал 180.
Ну был компактным мужчиной, что не так.
170 это нормальный рост.
До сих пор не шибко высокий. 180 тоже.
Ну ладно, но под стол не ходит пешком.
Под стол не ходит, но он как бы
170 не ходил. Главное, чтобы под себя не ходил, да. Остальное?
Да, посмотрим. Сейчас тем более тренд на, знаете, все натуральное. Женщины удаляют импланты из губ, из грудей, а здесь берут себе ноги, удлиняют.
Зачем это делать, я не понимаю. Неужели вы считаете, что это как-то изменит вашу жизнь? У вас появятся страдания, у вас год из жизни будет вычеркнут. Для чего?
Может, на каблуках лучше смотреться.
Конечно,
будет.
Купите себе что-нибудь на платформе, я не знаю. Будете как Сергей Зверев.
Да, сделайте или как другие делают внутри. Не обязательно платформа, а внутри ботинка поднимают на стельку. Вот, чтобы не видно было со стороны. Подошва обычная, но стелька. И у тебя такая нога, ты как бы на 5-7 сантиметров повыше. У нас даже большие чиновники так ходят.
И никаких шрамов, никаких
обувках.
Артрозов.
Да, но всё артрозы, хорошо. Может, и есть, но...
Мы обсуждали недавно
от другого.
Харизму. Если она есть у человека, то неважно, какой у тебя рост, сколько ты весишь, как ты выглядишь.
Вспомните Дэнни Девита.
Пожалуйста.
Гениальный актер.
Вот такого роста.
Вот, да, чуть выше, там, не знаю, 10-летнего ребенка.
Помимо харизмы,
ребенка,
темпер
да.
голоса очень
Конечно.
Сильно влияет. Да,
поведение. Чувство юмора. Широта души.
Начитанность. Ну, у каждого свое.
Для женщины тем более важно отношение к ней, к ее...
В первую очередь, конечно. Мужчине тоже это важно.
Ну, тоже, конечно, важно.
Да, чтобы
хорошо относились.
Все-таки не, да,
не пинало,
не на коврике стелили.
В темном углу, да. Но все равно, вот эти вот всякие удлинения ног, ну, не знаю, это все ужасно.
В общем, мы против. Если вы нас просите, мы скажем, мы против. Баба Яга против.
Да. Следующая станция Берлин, друзья. В аэропорту
уже?
Этого города больше года стоит Volkswagen Golf и копит долг на платной парковке.
Боже мой.
Сумма задолженности уже составляет 200 тысяч евро. Угу. Боже ты мой.
Ну, его не заберут. Автомобиль никто не хочет или не может эвакуировать. Все ждут владельца. Это будет самый дорогой памятник забывчивости.
Сейчас знаешь голос самоучительницы. Не хочешь или не можешь запомнить это стихотворение?
Да.
Я не могу понять, а по какой... Умер, может быть, человек? А другие не знают, родственники, где он его может припарковал?
Может, просто ему осточертел уже этот Volkswagen Golf.
А почему в аэропорту? Может, он куда-то улетел и не вернулся?
Решил не возвращаться, да.
А может, он решил такой вот, ну, таким перформансом попрощаться с машиной, сделать ее самой дорогой машиной в истории.
Ну, по документам пробить-то ее все равно могут.
Ну и что?
Ну, в смысле, найти его-то можно будет?
Ну, и что? Ну, найдут. Услуга-то все еще оказывается. Он от услуги де юре не отказывается.
Ну,
машина,
да.
Машина все еще припаркована, значит, пусть стоит. Ничего противозаконного,
ну,
он
да,
не делает.
Ну, это, конечно, неприятно, если он это сделал не специально, а так, ну, просто оставил одну из своих автомобилей.
Это как была... Будет смешно, если до миллиона дойдет.
Была похожая история с актером, который в первой и второй части Гарри Поттера Альбуса Дамблдора играл. Ричард Харрис его звали. Угу. Он ему в молодости кто-то подарил Rolls-Royce, причем крутой такой, шикарный Rolls-Royce. А он вел очень разгульный образ жизни в молодости.
Так и не скажешь.
И забыл о своем Rolls-Royce. Он, ему в Нью-Йорке ему подарили, и он припарковал его где-то на Манхэттене и улетел обратно к себе в Ирландию. И вспомнил о Rolls-Royce, типа, через десятки лет. Он увидел фотографию свою с этой машиной, такой, типа, о, у меня же был такой Rolls-Royce.
И с какой он штраф заплатил,
полетел,
да.
В
Нет, тогда не было, я думаю, парковок платных на Манхэттене.
Он заплатил только большие деньги, там что-то около 150 тысяч долларов он за него заплатил.
Вот это подарочек,
но,
да.
Да, но потом он продал этот Rolls-Royce с аукциона, он ушел за еще большие деньги, так что он все,
ну,
равно,
конечно,
остался выигрышем. Но это забавно.
Главное искать во всем плюсы.
На много-много лет забыл о том, что у него был Rolls-Royce.
Хотел бы я так забыть о чем-то таком крупном.
Я однажды тоже забывал.
О квартире в САУ, например.
Где я припарковал автомобиль,
ага.
Вот, но я его искал, ходил, бродил, в итоге я, ну, через минут 20 я нашел, а потому что это был торговый центр, и я перепутал...
Там три слоя.
Да, я перепутал этажи, почему-то там же написано А, Б, С,
да.
И я почему-то запомнил, что С, а оказалось на этаже Б. Я уже
не знаю, кто проектировал
бегал.
Лифт, все вот эти парковки в торговых,
центрах. Да-да-да.
Это просто ужас.
Это ужасно. Так, ну еще одна новость. В России предложили переименовать Финский залив. Он может получить новое географическое название — Санкт-Петербургский.
Опа.
С такой инициативой выступил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков после высказывания президента США Дональда Трампа о возможности переименования Мексиканского залива в американский.
Угу. Мягков отметил, что высокий уровень русофобии со стороны Финляндии и Швеции делает это необходимостью. По его мнению, так будет исторически справедливо. Цитата. «И Петр I, и мы осваивали Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название для него было бы Санкт-Петербургский».
Ну, Санкт-Петербургский залив.
Да, мне кажется, что это нормально. Я вот за.
Угу.
За, я бы даже сократил, не просто Санкт-Петербургский, да, Петербургский.
Ну, вот
залив Петербургский.
Вот эти перемены топонимов,
да.
Они сумму не меняют. То есть вот вы знаете, например, что Турция уже несколько лет как не Турция, а Тюркия, ее надо называть Тюркия.
Ну,
что
господи.
Вот сейчас Трамп переименует Мексиканский залив в американский. Кто-то, кроме американцев, будет называть его американским?
Ну, Google уже сказал, что
Google
они на своих картах
компания.
Будут писать везде, что это американский залив.
Компания. Посмотрим, как,
ну,
на картах Яндекса.
Поколение не сменится несколько.
Вот,
мне
вот.
Кажется,
это, знаешь,
начнем по-другому.
Граждане, живущие в городе Астана, это столица Казахстана, они родились в городе Акмола. Это было первое название этого города. Затем появилась, значит, Астана.
Да.
Вот, в паспорте переписано.
Астана.
Утоли мои печали, Астана. Затем появилось название
Нур-Султан.
Опять в паспортах поменяли, где место жительства. Теперь опять Астана. У меня знакомая живет там. Она говорит: Макс, меня задрали они. Говорит, я родилась в Акмале, да, и говорит, каждые 5 лет меняются.
Костя изменительно спрашивает, а станция метро «Китай-город» как раньше называлась? Максим?
Раньше не было метро.
Нет, подожди.
Опа!
Она называлась, я забыл. Ты помнишь?
А, про «Китай-город», к сожалению, я не помню. Костя, подскажите.
Нет, а мне кажется, так и называлось.
Да,
потому что «Китай-город», он был еще и при царе.
Ну, метро ты хочешь сказать?
Нет, нет.
Ну, нет, мы про название станции метро именно, а не про район города.
Площадь Нагина.
Как?
Площадь Нагина.
Площадь Нагина?
Угу.
Слушай, это не Таганская, разве? Я могу ошибаться.
Это Таганская,
да?
Площадь Нагина, да.
Китай-город, он же на Таганской.
Таганско-Краснопресненская
линия. В честь площади, названной в честь Виктора Нагиана, видного большевика.
Да, ну, видного до большевика. До Таганки, чтобы доехать.
Да. Там ты в Китай, на Китай-городе выходишь из поезда, да, просто платформу переходишь, и ты уже на другой ветке. То есть это одна станция.
Нет, я это понимаю. Да. Я думала, что Таганская площадь Нагина называлась.
Нет, 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 нет. Именно Китай-город. Да, да, ты путаешь. Ну, вот, ладно, я нашел, назвал.
Да, ну, все,
друзья,
конечно.
Пусть у нас теперь будет...
Сиди, я открою, Герман.
Санкт-Петербургский залив. Идем дальше.
Там за горами... Где ветер так разгневан, услышат нас с вами Макс, Марина и Герман.
Дарья Абакумова пишет: не позорьтесь, москвичи. А вот вы знаете, совсем не позорно.
Вообще не позоримся, вообще не стыдно.
Многие живущие, рожденные, даже не знают, как раньше называлась Тверская и так далее. Почему между станцией Чеховская и Театральная стоит, например, Горький? Вот почему? Потому что там раньше была станция Горьковская. Ладно, идем дальше. Выставка «Матерчатая каллиграфия». Логично. Ирины Захаровой открылась в российской столице в рамках перекрестного года культуры России и Китая, значит, на период празднования китайского Нового года. Экспозиция знакомит гостей с яркими текстильными панно, основным сюжетом которого являются китайские иероглифы, выполненные на традиционных хлопчатобумажных тканях из провинции Шаньдунь, Шэньси, Хайнань, из шелка из городов Суцзяо и Ханчжоу. Значит, цитата.
Да. Я имела возможность видеть ту интенсивную работу, которую проводят наши дипломаты, китайские русисты, наши китаисты. И мне хотелось каким-то образом рассказать вот об этой напряженной работе, об этих культурных связях, о том, что повлияло на такой необычайно высокий уровень политических отношений, к которому мы, две наши страны, пришли сейчас, отметила заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ведущий специалист по культуре Китая, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина, да.
Ирина Захарова.
Друзья, все собрались, выставка продлится до 12 февраля, и идем, значит, на матерчатую каллиграфию Ирины Захаровой. К нам присоединяется, мы обещали поговорить про китайский Новый год, Владимир Захаров, это старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, китаевед, ученый. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Ага, добрый день.
Здравствуйте. Макс, Марина, Герман,
Да, ну еще вот можно добавить, что профессор дипломатической академии России.
Прекрасно, вы уже добавили. Профессор, скажите нам, пожалуйста, почему в этом году вдруг такая популярность китайского Нового года в России? Потому, ну, понятное дело, перекрестный год и так далее. Но мы так дружить стали?
Ну, мы подходили к этому, так сказать, постепенно. Ведь в прошлом году была такая же волна. Было празднование по всей Москве, было празднование прежде всего в Камергерском переулке, вот, где можно было попробовать и китайскую еду, и услышать китайскую музыку, и увидеть танцы шиз львов. Вот, поэтому это не вдруг, это все постепенно.
Постепенно.
А потом, я хочу сказать, что весь мир отмечает этот праздник не только в Чайна-таунах, там, в США или в Европе. Вообще, вот, скажем, во Франции, в Швеции в этом году тоже такие же широкие праздники.
Угу. А насколько активен, значим сам китайский Новый год в Китае, восточный Новый год в Китае?
Ну, во-первых, это самый радостный, самый популярный праздник, потому что в это время предстоят две недели отдыха.
Китайцы не работают.
Нет.
Ага. Тоже длинные выходные у них.
Есть определенные службы, скажем, сфера питания, которая активно работает. Но в целом каждый китаец стремится к тому месту, где он родился, к семейному дому. Все собираются вокруг стола. И с 28 по 29 января сего года как раз и наступает китайский Новый год. Вся семья дома. Все готовят пельмени, все готовят рыбу, как самые, так сказать, достопримечательные, что ли, блюда на китайском столе. Ну и, естественно, происходит не без загадок, потому что в один из пельменей, предположим, могут положить какую-нибудь приятную неожиданность. Либо какую-то монетку, либо какой-то другой сюрприз и так далее.
Чтобы зуб сломать, да.
А потом, как семья поела, вышла из-за стола, все выходят наружу, и там празднуется это таким, каким образом? Прежде всего тем, что звучат хлопушки, вот, смех, радость и так далее, обмен мнениями. В общем-то, мы сами много раз уже пережили этот праздник и считаем, что он самый замечательный и самый-самый-самый веселый в Китае.
Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, а получается вот у нас салат оливье и сельдь под шубой, новогодние блюда, а у китайцев пельмени?
Что-то еще помимо пельменей есть,
да,
у них на столе?
Может, еще что-то?
Пельмени, рыба, ну и все деликатесы, которые можно найти на китайском рынке.
Там найти-то можно огромное количество.
Все что угодно.
Да, дело в том, что это не случайно.
Сейчас, Ирина Владиславовна, подождите, я вас представлю. К нам присоединяется Ирина Захарова, заслуженный деятель искусства России, ведущий специалист по культуре Китая и, конечно, научный сотрудник музея имени Пушкина. Да, Ирина Владиславовна?
Знаете, но представьте себе, что мы действительно сидим за праздничным столом китайским. И если есть пельмени, то это пожелание богатства, потому что пельмени по своей форме напоминают слиток серебряный или золотой. Таким образом, символически пожелание богатства. Обязательно лапша, только не покупная, а предпочтительно изготовленная дома. И лапша должна быть такая очень длинная. Ее вот так берут палочками, тянут, и получается, что вам желают длинной жизни, долгой жизни. Ну, а рыба, как сказал Владимир Юрьевич, это обязательный атрибут, потому что рыба звучит одинаково со словом «богатство», значит, изобилие. Так что вот на столе должно быть все то, что вам будет как бы являться таким вот пожеланием всякого благополучия. Даже если это курица, ди-роу, да, то это пожелание тоже благопожелание, потому что ди созвучно с хорошим таким пожеланием ди-сян-жуи. Поэтому все символично. И, конечно, фрукты. Обязательно фрукты, и это апельсин, это мандарины, яркие, красочные. И то же самое, мандарин как бы воплощает такое пожелание удачи на следующий
день. Мандарин вообще китайское, чисто китайское.
Мы тоже любим эту традицию. Ирина Владиславовна, а какие напитки обычно на столе?
Что они пьют в Новый год?
Кстати, напитки, Владимир Юрьевич, мы обращаемся.
Ну, обычно китайцы являются не очень пьющие нации.
Ой, сегодня... да ладно! Я год жил в Китае, Владимир Юрьевич, они так пьют?
Но происходит трансформация. Это, во-первых, пиво, это традиционные сорта китайской водки, Маотай, Вуляньэ, как мы говорим, пятизлаковка. Вот. Поэтому в этот день...
Ну, шампанского, шампанского нет.
Нет. Вот как раз в этот день китайцы могут злоупотребить вот всеми этими напитками, вот, от большой радости, от большого чувства.
Знаете, обязательно вот эта трапеза, ну, собственно, как и у нас, мы же тоже, у нас вот это ночное застолье, это тоже залог того, что следующий год будет таким добрым, принесет вам радость, счастье. И вот эта традиция застолья, потому что, мне кажется, редко кто у нас ложится спать в 12 часов или в 12.10. Это день, когда, ночь, вернее, когда действительно все бодрствуют. Ну, и вот уже Владимир Юрьевич сказал, что после этой обильной трапезы выходят на улицу и вырывают хлопушки. Ну, например, сейчас в Пекине не приветствуется вот это из-за опасений пожаров и прочее, но вот где-то в пригороде, в сельской местности, это, конечно, ну, настоящая канонада. Причем это не только те фейерверки, к которым мы привыкли, вот знаете, такие очень изысканные, но еще хлопушки, которые делают где-то в провинции, они представляют такую гроздь на веревочке, красных таких вот цилиндриков. И это реально действительно канонада.
Главное, чтобы было больше скрескотни, потому что эта трескотня отпугивает злых
духов. Злых духов. Понятно. Да, так, да, спасибо.
А,
спасибо.
Подскажите, пожалуйста, а вот...
Да. Время сузей – это еще время сказок, время чудес. Но у нас, вы знаете, все стремятся попасть в Большой театр на представление балета
«Щелкунчик».
Да. В этом году была трансляция, вот Гергиев внес такое новшество, что по телевидению была трансляция, и все могли посмотреть этот дивный балет. В Китае обязательно большая телевизионная программа. Ну и, конечно, время сказок. Почему? Потому что, ну, это просто, понимаете, вот у нас даже с Вадим Юрьевичем книжки выходили по поводу вот этих сказок и 12-летнего цикла.
Надо сказать, что каждый год он несет с собой символику. Вот мы вышли уже из года дракона и вошли в год змеи.
Да. И понимаете, про каждый из этих существ есть множество сказок, очень интересных, очень любопытных. И сама очередность вот этих знаков, она связана со сказкой о нефритовом императоре, который пригласил всех животных, чтобы определить, как по животным вести счет годам. И вот очень интересно, потому что все задают вопрос, ну как же так? Возглавляет этот список не дракон, а мышь. Дело в том, что мышь дружила с кошкой, и они должны были прийти к нефритовому императору, но кошка решила немножко поспать и попросила мышь разбудить ее, когда настанет время отправляться к императору. Ну, мышка подумала, что зачем ей лишний конкурент, и прибежала без кошки на вот эти смотрины. И самое любопытное, что нефритовый император обратился и сказал: кто же будет первым? И мышь сказала: конечно, я. Все засмеялись, а мышь сказала: если мы выйдем, и люди скажут, какая большая мышь, то так и будет. И вот все животные побежали, а мышь в последний момент прыгнула на спину буйволу, и все закричали: какая большая мышь. С тех пор вот этот 12-летний цикл животных возглавляет маленькая мышь.
Как интересно.
Которая в Китае почитается, с одной стороны, это как бы, ну, такое бедствие, как луна, да, которое может приносить неприятности в доме. А с другой стороны, мышь водится только в доме, где есть много зерна, много богатств.
Где еда есть, да.
Где есть чем поживиться.
Да, значит, она... Ирина Владиславна, да. А можно еще такой вопрос маленький? А вот вы сказали, телепрограмма, это как «Голубой огонек» у нас, типа того?
Вы знаете, это большой концерт, огромный, такой масштабный концерт, где происходят красочные, необычайно такие... знаете, просто завораживающее представление. Надо сказать, что как и у нас, так и в Китае к этому готовятся, к этим программам. Но, конечно, очень много танцев в национальных костюмах, очень много каких-то костюмированных...
Ну, понятно. Такое больше не эстрадное, а что-то народное.
Вы знаете, нет, это такой микс, это соединение.
У нас просто, да, у нас остается одна минутка.
Да, хотелось еще спросить.
Хочу добавить, что с тех пор, как мышка обманула кошку, они враги.
Так оно и есть, это же у нас сейчас тоже.
Как в жизни, да.
Гер, подождите, господа, маленький вопрос.
Да, у нас
коротенько.
Город украшен разными там драконами, фонариками, очень много красного цвета. Это какой-то традиционный вот это цвет для...
Вопрос, чудесный вопрос. Вы знаете,
30 секунд у нас, Ирин.
Да, красный цвет, цвет оберега, цвет благопожелания. И это очень близко для нашей культуры, потому что у нас красивую девушку, как назвали, красная девица.
Да.
Красный сарафан и красная площадь. Вот в этом плане очень интересно в фольклоре, в народном искусстве, да, тема красного цвета, она очень важна. И поэтому вы правильно сказали, сейчас все города, деревни, они будут заполнены этими благопожелательными надписями на красной бумаге, красными фонариками, которые по сказке тоже отпугивают все зло и все несчастья.
Ой, Ирина Владиславна, спасибо. Как по-китайски с Новым годом или поздравление какое-нибудь? Так, не повторю, но я присоединяюсь.
Смысл мы уловили.
Нихао, да. Шэ-шэ.
У вас хорошо получается. Вам нужно учить китайский язык.
Спасибо. Шэ-шэ большое. До встречи. Еще обязательно будем в эфире говорить о Китае. Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, китаевед, профессор Владимир Захаров и его супруга, ведущий научный сотрудник музея имени Пушкина, искусствовед, заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова. Были с нами в эфире. Спасибо.
С Новым годом.
У нас сейчас новости, а дальше народный психолог с Мариной Александровой. Пока, хорошей пятницы.